Доброе время суток, привет и добро пожаловать на подкаст «Жить в теле». Это подкаст о телесности от первого лица. Я его ведущая Ольга Бердикян. Я психолог, фотограф и эмбодимент-коуч. И на этом подкасте мы говорим с людьми об опыте их жизни в теле, в очень разнообразных телах и очень разнообразном опыте. Этот подкаст был создан для того, чтобы нормализовать любую телесность и любой телесный опыт, дать возможность влезть в чужую шкуру, и я надеюсь узнать что-то новое и важное про самих себя, даже если тема конкретного подкаста к вам напрямую и не относится. Итак, сегодня у меня в гостях Саша Гриева. И, честно говоря, я не знаю, как обозначить нашу тему, потому что предварительно мы столько всего обсудили. И, Саш, давай начнем с чего-нибудь. Может быть, с чего ты сама хочешь начать, и дальше посмотрим, куда нас это приведет.
Хронологически, если начинать, то я такой немножко Франкенштейн в том смысле, что у меня было довольно много операций. Я такой вот медвежонок заштопанный. Такой, у меня, например, на, там, не знаю, внизу живота есть 4 шрама один на другом просто. Там. То есть вот и я как-то... Вот есть люди, которые ломают, не знаю, кости, а я вот из тех, которых постоянно вскрывают, режут, что-то отрезают. В общем, звучит ужасно крипово, но вот как-то я с этим живу. То есть такая моя реальность. У меня было, наверное, ну, на самом деле тоже не так много. Операций, наверное, 10, но они все, почти все были то, что называется major surgeries, да, то есть большие полостные. Ну да, вот у тебя удивленное лицо. Просто люди после, не знаю, автокатастрофы проходят через там 50 операций, да, то есть если так экстремально сравнивать, то, конечно, 10 — это такое не очень много. Но вот мне 33, и я вот набрала пока вот столько. Это причем, скорее всего, не все, то есть еще дальше что-то тоже будет, но посмотрим. Вот. То есть у меня есть шрамы. У меня есть в связи с этим нечувствительные места тела, которые вот как будто не мои. У меня было 3 пластических операции, причем не только с эстетической целью, но и с эстетической тоже. У меня близнецы, поэтому у меня такой хороший набор постпартума, такой очень очевидно послеродовой живот. Для тех, кому не очевидно, как выглядит послеродовой живот, это такая очень дряблая кожа, которую сложно привести обратно в тонус. И это такой был большой этап принятия и вообще согласия с тем, что это вот на всю жизнь. Это, ну, можно потратить очень много времени и денег на там всякие лазерные, не знаю, полировки, еще что-то, немного уменьшить этим визуальный эффект, но в целом пришлось долго договариваться с собой, что вот фотографии, не знаю, плоского животика, такого юного, до беременности мне больше не светит. Вот. Но как-то я, наверное, сейчас с этим в мире, я бы сказала. Ну и да, в моей жизни в какой-то момент произошел такой явный транзишн из такого фитнес-нации и прям боди-хейтера, я не знаю, вот как это правильно назвать, но, то есть там каждый грамм жира подвергался просто ужасному хейту с моей стороны. Ну, и я вообще фитнес-тренер, да, я такой фитнес-энтузиаст, поэтому я начинала с этого. И это было такое общественно, как это, одобряемый подход в какой-то момент. И шаг за шагом я пришла такой переход к боди-позитиву, ну, в хорошем смысле этого слова, да, без передергиваний, то есть к такому дружелюбному какому-то отношению со своим телом и с телами других людей. Вот. Наверное, это такие основные темы, про которые я могу рассказать подробнее. Ну, и одно из направлений моей работы с людьми, не только в фитнесе, но в консультировании в телесном, это работа с образом тела и с принятием себя. Ну, вряд ли это можно назвать вот любовью к себе, потому что многие люди до любви к себе могут никогда и не дойти. Это очень непонятно что, и это какая-то экзальтированная как будто штука, но хотя бы выйти из состояния войны со своим телом. Вот с этим я разобралась в какой-то момент сама, и сейчас иногда помогаю разобраться другим.
Да, тут такие три большие темы прозвучали. Одна про операции, что это какая-то большая часть твоей жизни. Так получилось, что 10 операций за 33 года, у меня 2, и мне как бы хватило. 2,5, если считать удаление зубов. Вот, вторая тема про...
Если считать удаление зубов, то там их, не знаю, еще 15. Ну, не еще 15, а вообще 15 будет. Я зубы не считала, кстати говоря. Вот.
Ну вот, да, вторая тема — это про постпартум боди, беременности, растяжки, и дальше как ты с этим жила, справлялась. Да, и третья тема — про транзишн от фитнес-нации к боди-позитивисту. Ну, я так слышу, что они, в принципе, все связаны. Я, наверное, пытаюсь... Какая из этих тем какая-то основополагающая, на которую остальные навешиваются? То есть, если такое есть, может быть, мы с нее начнем и посмотрим, как это разворачивалось.
Mm-hmm. Ну, мне кажется, что главная история для меня сейчас, как минимум, это отношения с телом и их градус накала, да, и принятие того, что есть, да, и того, что я, например, не могу изменить в себе. Хотя все вокруг такое говорит: давай, давай. Вот. И для меня это про принятие своего опыта. Я работаю с женщинами тоже после беременности родов, и там есть такая адженда вернуть добеременное там тело, добеременную фигуру. Но мы, в принципе, ничего не можем вернуть. И для меня это очень сильно, в том числе, про непринятие своего материнского опыта. То есть, может быть, я, конечно, как-то передергиваю, но мне кажется, там есть какой-то элемент стремления как бы все отменить, отмотать назад, и сопротивление перед тем, чтобы идти дальше. И вот мои все истории, они, наверное, складываются в то, чтобы принять, да, то, что есть, найти точку согласия где-то в себе и с этим двигаться дальше, не смотреть назад. Вот, мне кажется, это такое мейнстрим сейчас мой.
У этого есть история в плане, как это, как называется, таймлайна, да, вот тебе серии, там, как все начиналось, как бы, да, с чего все начиналось, как это в твоей жизни именно по времени, наверное, тоже разложено, и вот этот вопрос там с принятием-непринятием себя, и да, вот, и там, может быть, с операциями, как это накладывалось, как это, я не знаю, способствовало тоже вот развитию этой темы, там, принятие своего тела или какая там идея о том, какой ты должна быть, может быть, или какой ты хочешь, и там, как сюда включалась беременность, то есть если ты расскажешь об этом в таком таймлайн, не знаю, как на русском.
Хронологии. Ну, хронологически началось все с операций. Я пока, честно, не всегда вижу, где, в какой точке сходится опыт операции, если мы не говорим про пластику эстетическую, где он сходится с принятием себя. В принципе, возможно, для меня просто это не был вопрос, да, например, одна из первых моих операций, у меня был разрыв кисты яичника, и это такое сильное полостное кровотечение, то есть оно не решается там 2 проколами, да, то есть мне врачи буквально спасли жизнь, и причем практически там в последний момент, потому что я долго терпела, пока у меня не начали там спазмы на все тело как-то распространяться, я не подумала, что это может быть что-то серьезное. Но я сейчас посплю, там перекушу, и все нормально будет. Вот. В итоге у меня в последний момент просто там с глазами-блюдцами просто врачи увезли в операционную, и там и спасли реально. Вот. То есть для меня после этого вопроса принятия, например, шрама от операции не стояло, потому что понятно, что ставки были высоки, и тут как бы... Потом, да, но я думаю, что началось все с момента, когда я пошла тренироваться, пошла в фитнес, и ты попадаешь в эту, ну да, в эту адженду, я тоже не знаю, вот какое тут правильное слово, стремление, да, к тому, чтобы быть таким идеальным, чтобы... Это даже буквально цитата там некоторых, не знаю, фитнес-инфлюенсеров, там, из себя по капле вытравить, простите сейчас, жируху. Это цитаты тоже, то есть я не использую эти слова, но их используют разные люди, известные там, в индустрии, например. И ты в это попадаешь, это очень хорошо бьется, как я потом уже спустя много лет поняла, с таким... Я называю это внутренний травитель, да, такой inner bully, когда ты начинаешь не только внутри себя травить всех окружающих, да, ты не можешь как бы простить им вот какую-то неидеальность. Это просто, ну, на самом деле ты ничего не делаешь, это нарратив в твоей голове. Ты видишь человека обычного и начинаешь думать о нем плохо, если называть вещи своими именами. И ты как будто встаешь, ты становишься сам таким травителем, и по отношению к себе, естественно, тоже. Может быть, это не так ярко проявляется, но там появляется такое белое пальто, что ну я же стремлюсь к идеалу, а вот все вот эти вот простые смертные никуда не стремятся, и фу, это позор. Вот, и в этом нарративе многие, я вижу вокруг людей, они могут годами жить в этом. На этом же нарративе многие сделали себе имя и карьеру. И в это, мне кажется, очень легко включиться, вот в этот поток, стать таким для себя агрессором, такой какой-то треугольник Карпмана, не знаю, но внутри. И выйти оттуда сложно, но это очень освобождающе зато, когда выходишь.
А ты можешь, наверное, чуть конкретнее рассказать, вот если мы говорим про фитнес, да, и вот это такой фитнес-нация, может быть, в каком теле ты туда вошла или попала, да, и как это тоже телесно, что телесно у тебя менялось, и что менялось у тебя в голове, и как вот это происходило все?
И я вошла туда в совершенно обычном теле. Ну, то есть я чем-то всегда занималась каким-то движением, но я выглядела абсолютно обычно. И я вот из тех, которые... Есть такая прям группа клиенток, которым надо сбросить последние 5-10 килограмм. Что на самом деле означает, что они абсолютно нормальные женщины, ничего им никуда не надо сбрасывать, как правило. Но поскольку идеалы сейчас немножко, или они немножко искажены, то мы о себе думаем, что вот я такая вся ужасная, я такая вся толстая, находим кучу в себе недостатков и так далее. То есть я туда вошла в обычном теле, и ну, я была на очень жестком режиме питания, я... много тренировалась. И я, наверное, дошла до какой-то нижней своей границы нормы. Я была... По моему тогдашнему представлению я отлично выглядела. По тому, что я сейчас вижу на фото, это, конечно, страшно, потому что это такие выпученные глаза, такие торчащие кости, очень несчастное лицо. Вот, ну, это правда. Очень несчастное лицо. При этом... Тогда мне казалось, что я делаю красивые там, селфи, но это выглядит, правда, пугающе. Вот. И мне, наверное, в каком-то смысле повезло, если это можно назвать вообще везением. а мои семейные траблы не позволили мне придерживаться режима дальше. Ну, сейчас я вижу, как сама уже как тренер, я скорее вижу, что это может быть все что угодно, то есть люди, как правило, соскакивают с таких экстремальных режимов, неважно даже из-за чего, по какой причине, просто их невозможно поддерживать долго. Это против, не знаю, против здоровья, против какого-то well-being'а вообще. И неудивительно, что я так соскочила, и мне пришлось как-то все пересмотреть в итоге. Но...
Можно да. Я здесь спрошу, наверное, а была ли у тебя какая-то цель, вот когда ты, да, попала в фитнес, начала тренироваться, как я поняла, ты начала учиться тоже на фитнес-тренера, или, ну, как бы быть в этой, как бы, среде, и, ну, не знаю, какая у тебя тогда была цель, какой ты хотела стать, или там было ли что-то, что тебя не устраивало в своем теле, и вот там догнать до какого-то идеала, и дальше тоже, наверное, как вот это позволяло или там... Как вот из этого майндсета и из этого тела ты относилась к другим? Потому что, ну, там, вначале ты про это что-то сказала, и мне интересно, можешь вот развернуть.
Ой, да, там все было очень интересно запаковано в такую коробочку. Сейчас я расскажу. Я начала активно тренироваться уже после беременности и родов, и это, безусловно, было связано с тем, что... беременность оставила на мне такие очень сильные заметные следы, и мне было очень тяжело смотреть на себя в зеркало, например, там, на то, что осталось от моей груди, от моего там плоского животика когда-то. И это было тяжело, это сейчас мне уже понятно, в том числе потому, что у нас нет насмотренности, да, мы не знаем, как выглядит тело женщины после родов, мы знаем, как какие-нибудь тоже фитнес-дивы делают селфи спустя 2 дня после родов, и у них кубики на животе. Вот это такая новая норма, как будто бы для нас. В то же время реальность оказывается абсолютно не такой. И это такой удар с разбега об стену, потому что ты нигде этого не видела, ты не знаешь, ты думаешь, что я сейчас отряхнусь и пойду, и я буду как раньше ты уже не будешь никогда. Иногда это как? Иногда это выглядит лучше, чем раньше, иногда это хуже, чем раньше, если вообще уместно вот это хуже-лучше, но как раньше точно никогда не будет. И из-за этой неподготовленности, конечно, очень тяжело оказывается принять то, что ты видишь. И ты не знаешь, что с этим делать. А там, не знаю, с лишней кожей, которая никуда не подтянулась, там, не знаю, с грудью, которая потеряла не то, что там объем, она просто, я не знаю, как после бомбежки, вот что-то с ней. И ты попадаешь в том числе вот в это какое-то общественное давление на молодую мать, которая должна обязательно вернуться в форму. Она должна быть, ну, даже идеальной, потому что там первый год родительства вообще очень тяжелый, то есть ты должна выглядеть идеально, ты должна удержать мужа, чтобы это не значило. И вот ты начинаешь, а у тебя нет сил. Ну, естественно, особенно если ты первый ребенок, которому, опять же, ты не знаешь, что с ним делать, и все очень тяжело. И это становится легко таким, как это правильно называется, может быть, ты подскажешь, каким-то компульсивным поведением или какой-то зависимостью, когда ты начинаешь, не знаю, тренироваться или жить по строгому режиму питания, как помешанный, да, и ты не можешь допустить никакого послабления. И вот я, наверное, в это и попала. И да, это, конечно, происходило в том числе на фоне действительно проблем в семье, там мы были на грани развода, и я как будто верила, что если я буду физически, вот телесно идеальный, такой вот, как с картинки, то я смогу все контролировать, я смогу там, удержать мужа, я смогу вот быть такой прям идеальной, что как это мир не устоит. Но оказалось, мне жизнь и моя ситуация довольно ясно дали понять, что это вообще не связанные две вещи. Но это стремление очень-очень было сильным, и я тогда не видела это как стремление к контролю чего-то другого, чем свое тело, но распространяла это именно на свое тело. Так что цель была тотальный контроль. Вот.
Я пытаюсь у себя в голове тоже хронологию выстроить. Ты начала тренироваться, и вот эта тема про фитнес-нация, она началась после беременности, так?
Да.
А были ли у тебя какие-то, не знаю, ожидания от своего тела там до беременности или во время тоже? И вот как это будет? И, наверное, с чем, ну, наверное, поподробнее, может быть, с чем ты конкретно столкнулась уже после как бы физически? И вот, да, почему вот этот тренировки? Ну, то есть я поняла, да, что тренировки такие были решением, как минимум, там, да, контролировать тело, вернуть себя в какие-то свои границы привычные или там стать еще лучше. Ну, может быть, тоже как бы, да, какая-то история физически, как это было.
Я думаю, что в том числе я попала, я хронологически соотнеслась вот с тем, что происходило в обществе. То есть там мои, не знаю, школьные, студенческие годы, они проходили в таком довольно нормальном согласии с собой, потому что ни у кого не было смартфонов, потому что не было вот этой вот какой-то идеи про идеал. Девушки, которые занимались фитнесом, они были в журнале Shape, и все. Ну, то есть я их не видела в жизни. Или это были спортсменки, гимнастки, вот кто-то, кто с детства что-то делает. А с обычных девчонок спроса, в общем-то, и не было особо. И я думаю, что да, это связано и там, не знаю, с Инстаграмом, да, с появлением, там, с взрывом соцсетей, с тем, что вот эта культура стала проникать вот во все уголки жизни, и появился вот этот вот какой-то нарратив, что ты должен стремиться, ты должна. Я не знаю, как это коснулось мужчин на самом деле, но с женщинами прям это было очень видно и по мне, и вокруг. Ты вроде должна стремиться вот к этой идеальности. Фитнес стал доступен, появилась куча там, залов и всего. И мне кажется, это просто наложилось. Вот именно я попала в этот поток. И раньше, до этого, у меня не было никаких особо идей по поводу моего тела. Я выросла в очень поддерживающей в этом смысле семье, то есть я от своих родителей всегда слышала только хорошее по поводу своего тела, и я всегда была уверена, что я просто великолепна. Вот, ну как-то внутренне у меня не было с этим никакого диссонанса. И для меня это на самом деле оказалось важным референсом, когда вот эта попытка тотального контроля не удалась, и ты все равно оказываешься, ты такая идеальная стоишь, а мир вокруг тебя рушится. И вот этот референс из жизни до для меня оказался важным, потому что я поняла, что от моей внешности не зависело, выбирает ли меня кто-то, кто мне нравится или нет, да, получаю ли я то, что хочу, вот, успешно ли я, там, не знаю, на работе, в учебе или где-то еще. То есть это бьется с какими-то моими личными качествами, но это не связано с внешностью как таковой. Ну, максимум, вот в институте девочка с самой большой грудью сдавала зачеты быстрее всех. Ну, вот единственное. Но я про себя так не думала, потому что у меня не было никогда большой груди, и как бы это не мой случай. Все остальное не было никак завязано на моей внешности. И это был такой важный кирпичик вот в процессе возвращения к какому-то адекватному взгляду на себя. Вот. И да, когда ты стоишь такая вся, не знаю, подтянутая, в идеальном весе, со скулами, я не знаю, а вокруг тебя просто разруха, приходится сделать выбор в пользу того, чтобы заняться чем-то реально важным, чтобы восстанавливать то, что тебе важно по жизни, потому что явно видишь этот диссонанс, что ты со своим идеальным телом ничего не смогла решить на самом деле. Так что, да, просто жизнь научила в итоге, по сути.
Мне кажется, многие, да, многим девушкам кажется, что, типа, да, если я буду красивая, все такая идеальная, то точно все, все у меня будет, все наладится, и, как бы, ну, да, в жизни как бы, может оказаться, что, типа, да, ты можешь быть идеальная, это классно, ты там красивая, все супер подтянутая, в Инстаграме куча лайков, но, как бы, на другую жизнь это не влияет, и, в принципе, наверное, это даже и плюс, что, как бы, ты не обязана быть инстаграм-моделью для того, чтобы быть счастливой и там решать свои остальные вопросы и как бы, в принципе, налаживать всю остальную жизнь.
Да, это даже не то, что не влияет, это иногда влияет в минус, потому что ты становишься помешана на своей внешности и каково твоему партнеру с этим, да, каково твоему окружению с этим. Скажем, довольно частая история — это что я не могу прийти, там, не знаю, на свадьбу к друзьям или еще куда-то, потому что там не будет еды, которую я смогу есть. И ты отменяешь большую часть мероприятий, ты не можешь ходить в гости, потому что там в салат льют масло, и ты не можешь есть эту ужасную, вредную еду. То есть ты становишься социально неадекватным человеком. И поддержание такой формы, оно стоит дорого не только материально, да, потому что это просто это дорого. Там, особенно если ты начинаешь вкладываться в какие-то процедуры, там, косметологию, там, пластические, да, штуки, это просто очень дорого обеспечивать. Это дорого также внутренне, да, то есть люди вокруг тебя перестают понимать вообще, что происходит, и думают, что ты сошла с ума. Еще важная штука, которую я хотела сказать, что этот нарратив, он же очень хорошо продается. То есть любые клиники косметологии и пластических там, услуг, они будут тебе говорить, что ты недостаточно идеальна. Что чтобы вот стать идеальной, тебе нужно сделать всего 1-2 шага. И это штука, которая propels, вот как это по-русски, да, которая воспроизводит вот эту вот покупательскую какую-то гонку, что ли, потребительскую. Ты постоянно думаешь, что тебе не хватает какого-то крема, чтобы лучше выглядеть, или какого-то массажа, или что-то еще. То есть это очень, мне кажется, сознательный, в том числе, инструмент продаж. И особенно, когда ты на низком уровне энергии, да, когда ты загнана уже и так, у тебя нет ресурса, не знаю, посидеть спокойно, помолчать, как-то восстановиться, ты начинаешь гнаться за вот этим квикфиксом и еще больше усиливаешь вот эту вот гонку на самом деле. То есть тут есть большой элемент осознанности, как бы это высокодуховно ни звучало, ну, просто понимание, что это инструмент использования тебя. И мне кажется, это дает больше ясности, когда ты видишь, что мне сейчас сообщают о том, что меня недостаточно, и надеются, что я в это поверю. Вот, когда вырабатывается вот такая немножко такая стеночка между мной и вот этим вот тем, что снаружи, становится, конечно, гораздо легче жить.
Ты говорила, что из серии, если ты там совсем начинаешь увлекаться вот этой идеальностью и там супер едой, и как бы фитнесом, и вообще вот этой супер картинкой, то получается, ты становишься таким как бы не вполне адекватным в реальном мире, потому что вот там много ограничений каких-то, ты не можешь там куда-то пойти или что-то есть. Можешь вот каких-то примеров из своей жизни, может, привести, что происходило, как это влияло на твою, наверное, повседневную жизнь, твои повседневные выборы?
Mm-hmm. Это влияло напрямую. Я ходила как истинный зожник с кучей контейнеров, потому что ни в какое кафе ты не можешь зайти и что-то заказать, потому что нигде не пишут состав, а везде добавляют какие-нибудь ужасные соусы и так далее. И да, я ходила с контейнерами. Я ужасно клацала зубами внутри себя по поводу того, что нигде нет нормальной еды. То есть это и технически, это просто неудобно таскать с собой эти коробки, с одной стороны, с другой стороны, это постоянное какое-то недовольство, и ты вот в этом варишься, это тоже как-то не очень. И, естественно, окружающие от тебя жутко устают, потому что ты вечно всем недовольна. Тебе то не ешь, это не ешь, там уже мои родители, родители мужа, там еще там кто-нибудь, они такие, да чем тебя кормить, ты ничего не ешь. И это лишает тебя вот этой общности, что ли. Мы вроде не привыкли особо думать, что это какая-то важная часть жизни, ну хотя сейчас, после года ковида, наверное, мы немножко пересмотрели там многие эту позицию. Но в целом еда в том числе, это же инструмент, как это сказать, ну, создание этой общности, создание связи с людьми, которые тебе важны и дороги. Вот, и ты это обрубаешь прям жестко. Ну и просто друзья, например, тоже. То есть если кто-то привык общаться, не знаю, за бокалом апероля, и тут ты такой зожник со своими, не знаю, соками там или... Ну нет, зожники не пьют соки. Ну, в общем, неважно. С минералочкой. Вот. То тоже как бы ни был, не знаю, не полезен алкоголь, это все равно тебя делает в их глазах какой-то вот недоступный, какой-то непонятный. И ты действительно рушишь социальные связи. И вот оно вроде по чуть-чуть, а потом ты оказываешься в ситуации, что все думают, что, ой, ну там, что, Саша опять придет и будет говниться, извините, по поводу всего. То есть это влияет, и ты оказываешься в ситуации, по сути, борьбы со всем миром, да, такой. Ты один маленький самурай-зожник против всех, против сурового мира, который ничего не понимает в здоровом образе жизни. И это изматывает просто. Это изматывает. И сейчас, на мой взгляд, это может того стоить, только если ставки очень высоки. Если ты, например, известный актер, который готовится к роли, которому надо скинуть 20 килограмм, чтобы сыграть умирающую от анорексии там героиню или там еще что-то. То есть если ты за это, грубо говоря, получаешь много денег, а я думаю, что и все, это вот, наверное, единственный стимул. Или если ты в Инстаграме живешь на то, что ты делаешь типа идеальные фотографии, да, ты получаешь за это деньги, это, возможно, достаточный стимул. Но тогда все просто привыкают к тому, что это твоя работа, ты работаешь телом. Но если ты при этом, не знаю, мать, если у тебя есть обычная работа, если у тебя есть отношения, у тебя есть семья, там, неважно, то это стоит слишком дорого, как мне кажется. Вот для многих людей это оказывается просто непосильно. И какие-то части жизни начинают отваливаться. Вот, и это очень... грустно, и это очень повсеместно, к сожалению. Ну, фитнес-мире.
Интересный такой фокус, потому что вроде когда говорят о ЗОЖ, ты думаешь, вот здоровый образ жизни, там здоровое питание, здоровое тело, все такое красивое, и вроде как бы это должно давать тебе больше каких-то позитивностей, позитивных возможностей, там. Как бы вроде должно улучшать твою жизнь, но судя из твоих примеров, что, в принципе, на самом деле это приносит много ограничений, они какие-то как будто бы неоправданные, что ли, и оттуда пропадают какие-то важные части.
Наслаждение оттуда пропадает, удовольствие. Вот. Ну, я, конечно, говорю о чем-то, о ситуации, возведенной в абсолют, да, потому что, понятно, если мы немного улучшим качество пищи, которую мы едим, если мы будем чуть-чуть больше двигаться, это, конечно, даст и ресурсы, и больше, наверное, наслаждение собой и жизнью, да, но это очень легко проскочить этот момент и попасть сразу вот в такой фитнес-нацизм, да, в какие-то экстремистские просто настроения. Поэтому я очень-очень за то, чтобы чуть больше чего-то хорошего и чуть меньше чего-то плохого, но не уходить вот в это черно-белое мышление. Вот. И ты упомянула про любовь к себе, и я часто вижу, опять же, это моя оптика, я не говорю, что это вот какая-то универсальная истина. Да, из того, что вижу я, что ЗОЖ может стать сильным инструментом ненависти к себе. Что ты угнетаешь свое тело, свое сознание, ты его очень сильно сужаешь, ты выгораешь, да, ты теряешь социализацию, как я уже говорила. И это может быть инструментом самонасилия, причем очень эффективным и социально одобряемым. Так что где там любовь к себе, это еще тоже большой вопрос.
Слушай, а можешь рассказать, наверное, про то, удалось ли тебе с помощью тренировок добиться вот этого идеального тела после беременности? Или все-таки, то есть ты говорила, что ты делала несколько пластических операций, как это связано тоже, это там был до и после?
Я бы сказала, что, наверное, да, мне удалось достичь какого-то условного максимума, за которым уже совсем какие-то нездоровые штуки, вот этой как бы идеальной формы. Моя тогдашняя тренерка, она была в полном восторге, там, фотографии до-после, там, давай я везде их повешу. Я сама тогда еще не была тренером, но вот я усердно занималась и питалась, была очень дисциплинированной. Операции начались чуть после, просто так получилось, поскольку тоже пластика стоит денег, не всегда ты можешь прям пойти и сразу все сделать. Это иногда такое отложенное по времени такая история. И да, я делала операцию на грудь и на живот. На грудь скорее из эстетических соображений, а живот из эстетических и из соображений здоровья, потому что у меня была грыжа белой линии, например, с которой не очень приятно жить, потому что она может, ее может защемить в любой момент. У меня было очень много лишней кожи, которая никуда не делась после живота с двумя большими детьми, почти 6 килограмм детей. Вот. И что сказать? Пластические операции, кстати, в сфере фитнеса же тоже очень популярная тема. И потом уже, когда я сама стала тренером, и немножко зная, вот это, как это выглядит изнутри, наметывается глаз, ты можешь видеть, что довольно многие западные, да, особенно такие фитнес-инфлюенсеры, инфлюенсерши, они же тоже, там, не знаю, делают себе очень, может быть, незаметные какому-то обывателю, но заметные насмотренному человеку какие-то операции. И иногда это очень хорошо продается, как, не знаю, сделать себе липосакцию живота и продавать курс «Плоский живот». Ну, то есть это иногда превращается в очень откровенное вранье.
Получается, что тренировками ты не смогла добиться того эффекта, который ты хотела в итоге. И вот, может быть... Как ты решила, что все-таки ты хочешь пластические операции, что это важно? Угу. Как? Что в тот момент, наверное, происходило тоже с образом себя и того, в каком теле ты хочешь жить, да, или вот как ты хочешь выглядеть?
Угу. Я думаю, что я добилась максимума, которого могла, и это мне как раз и было интересно, да, что я могу изменить, а что нет, вот где эта граница. Я подошла к этой границе и направилась на консультацию к хирургу. Так что, да, но возможности человека тоже не бесконечны. Ты не можешь, не знаю, начать есть капусту и увеличить грудь. Такое, да, через что мы, наверное, все проходили где-то в юности. То есть, да, я дошла до какого-то предела своих возможностей и тогда пошла. Вот. И
что? Ну, а ты можешь, да, не знаю, может, описать, как это либо выглядело, как это чувствовалось, да, и что, хотя там твоя тренер была супер тобой довольна, и как бы вроде до этого ты говорила, что вот ты уже там была практически вся идеальная, худенькая, со скулами и всем остальным, Но почему-то что-то было все равно не так, и вот как бы, может быть, что конкретно было не так? Почему ты все-таки решила, что нет, я хочу сделать пластические операции?
Ну да, было по моим тогдашним воззрениям все не так и с грудью, и с животом. То есть, как я уже говорила, с животом я никак не могла убрать там, ту же грыжу, например, или большой диастаз, или много лишней кожи. То есть это уже нужно было как-то делать еще. В принципе, наверное, я была на какой-то стадии... Ну, во-первых, пластика — это страшно, да, когда ты не живешь в этом контексте. Вот я пока сама не сделала, и никого вокруг себя не знала, кто бы сделал пластические операции. То есть ты не видишь этих примеров вокруг. Это где-то, не знаю, в Калифорнии, да, там, но не в Москве, например, ну, тогда. И, в принципе, да, я была, наверное, на каком-то моменте вот этого согласия с тем, что, окей, если бы это не было историей про необходимость, то, может быть, я как-то бы жила и без этого. Вот. Я все равно была, конечно, в очень таком каком-то угнетенном состоянии, потому что, ну, там, не знаю, я ни перед кем никогда больше не разденусь, вот что-то такое, потому что это все очень как-то плачевно выглядит и так далее. Но, как сказал мне мой хирург, там, давай начнем с груди, она тебя подбодрит. И он был чертовски прав, она меня подбодрила. Я тогда еще совсем не была в истории там, про бодипозитив, поэтому у меня не было никакой этической дилеммы, скажем так, там что-то делать, не делать, или лучше там попробовать принять себя. В принципе, даже сейчас, если вдруг ко мне, например, обращаются за советом, что «а вроде я хочу вот себя принять, но как-то тяжело, а может быть лучше сделать пластику», я совершенно как-то не напряжена сейчас в этом месте, и я даже сказала бы, что я благодарна тому, что есть вообще эти возможности, что мы не живем, не знаю, 50, там, 100 лет назад, когда ты не мог ничего этого сделать, а сейчас это доступная услуга. И, например, это может позволить переключиться на какие-то более интересные вещи в жизни, да, на то, чтобы, не знаю, делать карьеру там или еще что-то, но что-то более важное для себя, чем всю жизнь пытаться принять свою какую-то неидеальную грудь и работать с этим, не знаю, десятилетиями у терапевта. То есть я всецело за лайфхаки какие-то и за лазейки. И да, действительно, это мне помогло чуть отвлечься, чуть как-то больше взбодриться и посмотреть на себя с более позитивной какой-то точки зрения. Так что, казалось бы, это все история про там, перекроить себя в пользу какого-то идеала, но это дает ресурс, действительно. Мне помогло успокоиться и как-то чуть больше прийти в какой-то контакт с собой. Это правда. Вот.
Слушай, вот все эти ситуации с операцией, восстановлением после, мне кажется, это достаточно такой тяжелый процесс, в принципе, и понятно, понятна цель, что после ты себя будешь лучше чувствовать, но там могут быть какие-то осложнения, и вообще там это будет долго болеть, и вот знаешь, вот какие-то, как тебе было с этим, и как тоже было решиться в том числе?
Ну, я бы сказала, что для меня это просто привычная какая-то уже среда. Я не очень отношусь к операциям, особенно сейчас, когда я такой полноценный телесный практик. Я вижу, насколько это такая стрессовая ситуация для тела, такая пограничная на самом деле, где-то между жизнью и смертью, да. Может быть, нереально, то есть ты не умираешь, но как будто бы для тела это всегда какая-то очень важная такая история. А раньше, да, для меня это был довольно привычный контекст, потому что, ну, меня операции уже не испугать, и одной больше, одной меньше, ну, как бы попробуем, а терять все равно нечего, потому что то, что было тогда, вроде хуже уже сложно было придумать просто. Вот. Поэтому я особо не колебалась. Особенно с поддержкой, там, не знаю, родителей, мужа. То есть давай-давай, все хорошо, мы тебя поддержим. Потому что они видели, в каком я была, конечно, в сметенном состоянии после родов. И, ну, действительно, там, вот без слез не взглянешь, это было в буквальном смысле. Я не могла выдерживать свое отражение в зеркале. Вот. Так что у меня не было каких-то больших колебаний. Но при этом меня очень, с одной стороны, огорчило, с другой порадовало результат, например, пластики груди, потому что он дал мне ресурс, и это, там, не знаю, если я в одежде, да, это визуально там как-то выглядит приятно, скажем. Но в то же время я не могу сказать, что операция была суперуспешной. Я делала ее у хорошего хирурга, то есть потом собирала мнение других врачей. То есть все это не какая-то была, не знаю, за 3 копейки пластика там у не пойми кого. То есть все как-то мы подготовились, пошли там, в хорошую клинику. Но при этом ну, как-то мое тело отреагировало по-своему, и результат не супер такой вот идеальный, каким его хотелось бы видеть. Там есть свои какие-то нюансы того, как сидит там, имплант, один из имплантов, например. И переделывали ее потом еще 2 раза, и так и не добились ничего, никакого улучшения. Для меня это был такая замечательная ирония вообще моей жизни, потому что, окей, ты борешься с тем, чтобы... вот принять себя, да, как-то с собой примириться, и как бы ты не можешь просто взять, отвалить там много денег и сделать что-то неидеальное идеальным. Тебе все равно, тебя ткнут носом в то, что в твою неидеальность, в то, что тебе придется согласиться с тем, какая ты есть, а не то, что там из тебя сделает пластический хирург. И это очень смешно, как мне кажется. Это даже больше смешно, чем грустно для меня сейчас. То есть это какая-то такая вселенская шутка. И с животом то же самое. То есть первая операция не была суперуспешной, ее потом тоже переделывали. И вот, я не знаю. Но это, конечно, мне чуть больше помогло и как-то и подружиться с собой, и посмеяться вместе с собой. То есть вот... Я не знаю, как у других, конечно, на картинках там, в, не знаю, инстаграмах пластических хирургов все выглядит просто фантастически. Вроде все было плохо, а стало все великолепно. Я не знаю, как в жизни, да, у этих людей, но вот моя ситуация такая, что у меня за все, ну, 3, на самом деле, получается, пластики, не было идеального результата. Неизвестно почему. То есть все сделали все, что могли, но как бы не получилось это сделать прям как-то идеально. И это такой личный квест, наверное, про договориться с собой, да, и как-то с любовью и сочувствием отнестись к тому, что есть. Вот, и я это в том числе воспринимаю с благодарностью, потому что это, знаешь, помогло перестать отворачиваться от самой себя, я бы сказала. Вот, я сейчас не буду на это смотреть, вот на свою какую-то неидеальность, так зажмурившись, схожу к хирургу, он меня поправит, я открою глаза и буду делать красивые селфики там. Нет. Это все равно история про то, что посмотри, да, в свою сторону, посмотри на себя и согласись с тем, что есть. Но согласись, это вот, знаешь, такое не форсированное, хотя в каком-то смысле, конечно, форсированное, но не жестокое, а такое, как бы тебя все равно мягко подталкивает к тому, что вот твоя реальность, да, и она не такая плохая, и все с ней нормально. Давай уже, ну, найди способ с ней примириться. Вот для меня это про такой вот квест, про такую историю все мои пластики оказались.
Да, мне кажется, это прям, ну, это действительно квест, это путь. И а как тебе сейчас в том теле, которое получилось, которое есть.
Мне хорошо, и как результат там, пластических вмешательств, и то тело в том объеме, в котором оно есть сейчас, оно с точки зрения такого фитнес-нации, оно абсолютно не идеально, но оно живет в каком-то своем внутреннем согласии, занимает столько места, сколько ему нужно, и ну, мне внутри хорошо и спокойно, я бы сказала. То есть, мне кажется, все эти истории привели к такому наращиванию фундамента, какой-то опоры в себе, да, что, может быть, я не знаю, что дальше, да, мы все стареем, мы все, ну, в смысле, мы там взрослеем, стареем, мы живем свою жизнь, и чем дальше это происходит, тем, наверное, больше какой-то челлендж, да, с которым мы сталкиваемся. Это не только про там морщины, о господи, а про какие-то серьезные болезни, да, про какие-то, я не знаю, происшествия, да, мы не можем ничего предсказать, но у меня ощущение, что вот у меня набрался какой-то вот этот устойчивый фундамент, который, возможно, поможет мне справиться с чем-то реально серьезным в какой-то момент. Ну вот, и я его продолжаю, естественно, наращивать.
Я поняла, что я еще хочу спросить. Про реакцию окружающих, наверное, ну, может быть, на там постпартум боди, когда ты себе не нравилась, ага. Как ты там, пытался ли ты как-то скрыть это, или как люди на тебя реагировали, что-то, может быть, как-то комментировали, или потом, например, ты сделала там пластические операции, люди про это знали, и как-то вот, то есть реакция окружающих на вот, скажем так, два этих состояния.
Ой, мне не знаешь, сколько всего есть, что сказать на этот счет. Так, самый, наверное, частый фидбэк от людей, когда они видели, что у меня есть дети, это «Ой, по тебе никогда не скажешь». Ну, наверное, но это в какой-то момент перестало быть комплиментом, потому что а что такого ужасного в женщине с детьми, что по мне никогда не скажешь? Или даже несмотря на то, что мне обычно дают меньше лет визуально, чем мне есть, ну, все равно это, если моим детям сейчас 6, ну, может быть, я их рано родила, ну, как бы, если вдруг вы считаете, что мне, не знаю, 23, да, например, а не 33. Ну, то есть это все равно противоречит какому-то здравому смыслу. Но это считается комплиментом, и вроде как тебя должно радовать, что, ой, а я совсем не выгляжу как мать. То есть для меня вот большой, очень большой пунктик, а что такого зашкварного в том, чтобы выглядеть как мать? Вот. И да, возможно, это имеет какой-то еще какие-то, не знаю, отсылки к прошлому, когда женщина, которая вывозит, там, не знаю, себя, детей, там, не знаю, муж погиб на войне, вот это вот все, она действительно очень ей тяжело. То есть, может быть, у нас есть какая-то вот такая, да, отсылка туда, и поэтому ты вроде такая вся, не выглядишь очень сильно, не так ужасно. Но в целом, мне кажется, стоит пересмотреть это отношение и в том числе вот в моей собственной голове, да, почему мне не хочется выглядеть как матери, да, что там с образом матери тогда в моем воображении, что мне не хочется туда, и мне не хочется совершенно, естественно, отменять свою вот эту, ну, говоря нашим, да, птичьим языком, телесную реальность, где я мать, это большая часть жизни, это как часть идентичности, да, и мне совершенно не хочется выглядеть как-то, как там подросток, да, это уже не обладает никакой особой ценностью. Это первое. В какой-то момент, ну, опять же, это уже пришло и после пластики живота, после двух пластик живота, я стала более спокойно носить короткие вещи, короткие футболочки там всякие, и, ну, стараться своим ничтожным таким вкладом нормализовать вот эти послеродовые тела. То есть я хожу по улице, показывая всем свой живот. Иногда это стоит очень каких-то много моральных сил, потому что удивительно, даже взрослые женщины, у которых наверняка есть дети, смотрят вот так на тебя немножко странно, типа, что ты тут светишь своим животом, это надо прятать. Но если это прятать, то очередные там девочки, которые становятся матерями, да, они будут разбиты, увидев свой живот, да. Например, если вдруг у них, как и у меня, растяжки никуда не делись, да, или вообще вот появились растяжки, потому что у многих ничего не остается, да, никаких визуальных признаков, но вот это не мой случай. И для меня важно в том числе, там, не знаю, когда я еду в автобусе, и молодые девчонки обсуждают мой живот, и я это вижу. Для меня важно, ну, мне сложно, но мне важно продолжать так ходить, потому что, ну, хоть один раз они да увидят меня в автобусе. Вот. И, может быть, вспомнят, что была там такая девушка, да, когда-то, которой было не стрёмно так ходить, если они сами когда-то окажутся в такой ситуации. То есть у меня вот еще есть такой вот образовательный, не знаю, момент, чтобы чуть поменять парадигму. В то же время я не могу похвастаться тем, что я вот так иду и посвистываю, и все мне ничего. То есть меня смущают взгляды, меня смущает вот это вот какое-то напряжение, а что это с тобой? Или там к моему мужу подходили его друзья и спрашивали, а что это у Саши там, как бы... И он такой, в смысле, что? Вот. В этом смысле он меня очень поддерживает. И да, мне жутко некомфортно, и я это дозирую. То есть вот у меня есть полчаса так гордо пройти с таким покерфейсом по улице, словить на себе там, не знаю, 30 взглядов там разных, и потом я надеваю что-то там такое закрывающее себя. Ну, я дозирую, потому что там тоже можно перегореть. А мне важно не перегореть. Вот, использую всякие эмбодимент-техники, чтобы уйти, чтобы идти как-то, знаешь, увереннее, например, еще что-то, чтобы лицом не показывать, что мне что-то не так. Вот, это второй момент. А третий момент, когда я сделала первую пластику, вот грудь, это стало новостью номер один среди всех родственников. И это были заголовки из разряда «Саша легла под нож, чтобы понравиться мужу». Вот. Это мы очень долго ржали, и от формулировки «легла под нож» в том числе. Вот. И от того, что вдруг мое тело стало главным героем всех сплетен, это, конечно, неприятно. Вот. И вообще я и в своей работе сейчас, у меня такое есть четкое правило, что ну, мы не обсуждаем, не перетираем вот бесконечно чужие тела и свои в том числе. То есть, да, это для меня важный пункт.
Отсюда немножко странный вопрос. А стеснялась ли ты тело после уже пластики, например, груди, вот, не знаю, шрамы, или сам факт, что ты все-таки сделала эту пластику, вроде стало лучше, но вот как бы с этим новым телом нужно опять выйти в люди, и вот ага. Ты сказала про родственников, а как это может быть снаружи, просто там люди на улице, или какие-то друзья, знакомые, или... не знаю, в бане, в бассейне, ну вот где-то, где тебя могут увидеть и как бы догадаться, наверное.
Да. Мне до сих пор сложно выдерживать чужие взгляды. И меня как-то спросили, мне кажется, я была в открытом купальнике, ну, в общем, было видно живот. И один из коллег телесных тоже практиков, мужчина, который явно смотрел на меня не только как на коллегу, ну, то есть, понятно, там все равно это вот есть гендерная какая-то история, да, окрашенная, вот, и он меня спросил, ну, как бы, каково тебе, или вот что-то я уже не помню, а я ответила для себя тогда неожиданно, что, ну, это моя история, и я, ну, это как спросить, вот, а каково тебе с татуировками, там, Ну, это тоже, это какие-то, как зарубки на дереве, да, это какая-то моя история, и вот, и я ее несу, и я совершенно не собираюсь ее стыдиться. То есть вот у меня на это такой ответ, я бы сказала.
Спасибо.
Но все равно это эмоционально затратно, да. Наверное, когда-нибудь там это, ну, это потихоньку распускается, но все равно, да, это непросто, я думаю.
А когда ты тренировался, ты выглядела такой фитоняшкой, ЗОЖ, принцессой и так далее. Насколько ты показывала свое тело? Было ли такое, что теперь я там идеально выгляжу, я хочу прям это показывать, открывать? И снились ли твои одежные привычки?
Да. Да. Хотелось показывать, делать вот эти вот селфи в зеркало, там еще что-то. И часто, знаешь, вот тоже в фитнес-среде фигуру, вот когда сделать фотографию в себя в зеркало, голову отрезают часто. Вот, может быть, у тебя другая лента в инсте, знаешь, но вот такие вот фитнес-селфики, это часто вот про показать свое тело, а голову не... Ну, либо голова за телефоном, либо она просто выше, и получается кадр, где вот от, не знаю, от шеи до попы или там до стоп, но головы часто нет. Когда начинаешь на это обращать внимание, это становится ужасно крипово. Ну, это становится просто абсурдно, да? То есть человек себе как бы идентичность немножко свою отрезает, что ли.
Это интересно, да. Я не обращала внимания.
Это абсурдно. Mm-hmm. Вот, но, может быть, теперь, если попадется, вот прям, смотри, это очень часто, мне кажется, вот в фитнес-среде. И я, естественно, тоже делала много таких фотографий. Мне хотелось демонстрировать красивые ноги. И, ну, вот, не знаю, все вообще. Когда сделала грудь, там еще и грудь, естественно. Но тоже в какой-то момент меня нагнало осознание того, что ну, тело женщины, оно вообще как будто принадлежит не ей, а обществу. То есть ты не вольна распоряжаться, особенно там вот то, что сейчас в Польше, да, например, происходит, там с запретом абортов, да, то есть ты вообще не принадлежишь себе. Твое тело — это вот общественное какое-то достояние. И отсюда растут всевозможные какие-то нехорошие штуки, начиная от обсуждения того, там, не знаю, какая актриса там поправилась после родов, там, или Меган Маркл после родов, там, или еще что-нибудь, вот, или там, кто похудел, кто потолстел, кто сделал себе там очередную пластику, вот это бесконечное размусоливание чужого тела, да, и оттуда же рождаются какие-то истории про то, что если у тебя красивая фигура, вот как-то общепринято красивая, там, не знаю, песочные часы, у меня, кстати, не песочные часы, но неважно, то ты должна непременно показывать, как бы ты не должна скрывать. Вот. Прям даже как-то грех не продемонстрировать свои красоты. Не знаю, вот как-то так. И я с этим тоже договариваюсь внутри. В какой-то момент я стала себя, ну, как-то прятать, по сути. У меня очень много вещей таких мешкообразных, каких-то балахонов. Несмотря на то, что я могу одеться так, чтобы подчеркнуть вот прям вообще все, мне лично тяжело с таким вниманием в свою сторону тоже справляться. Я не очень это люблю. Но для меня большой шаг в том, что я это поняла, потому что, мне кажется, раньше я скорее жила в таком, что, ну, если тебе вот есть что показать, ты как бы должна это показать. А там любишь ты, не любишь, ты должна любить. Вопросов нет. И на самом деле ты истощаешь себя в таком случае, если ты не в контакте с тем, что тебе на самом деле этого не хочется. Вот. И я как будто, знаешь, нахожусь до сих пор вот сейчас в состоянии, когда я свое тело из вот этого общественного контекста забираю себе обратно. Там, да, у меня там есть грудь, там такая, не знаю, красивая, но я совершенно не обязана кому-то ее показывать. Или у меня есть там талия, не знаю, и кубики пресса. И когда я захочу это показать, я это покажу. Когда нет, то как бы сорян. И это тоже такая штука, которая не приходит за один день. Даже, не знаю, даже в отношениях с мужем. Чё ты носишь такие мешки? Потому что могу, да, потому что хочу. Вот. И расцепить вот это, что я, если у меня есть что-то, я должна это показать обязательно. Вот это прям процесс. И вот у меня сейчас эта расцепка, она прям идет. И я в этих мешках себя как будто вот, не знаю, берегу и баюкаю. И вот у меня такая метафора в какой-то момент пришла, что вот эти чужие взгляды на твое тело, они, знаешь, от тебя, они тебя царапают как будто. Ну вот как взгляд скользит, не знаю, там, по груди и попе, там, да, когда ты идешь там, в каком-нибудь обтягивающем чем-нибудь. Вот они тебя как будто царапают, эти взгляды. А я в таком состоянии, как будто я себе такой мазью намазала, целебной, завернула себя вот в эти мешки, и вот эти все царапины исцеляю, да, и я их не хочу больше на себе терпеть. Это не значит, что я принципиально теперь не ношу обтягивающие вещи, ношу, когда мне хочется. Вот. Но это вообще никак не зависит от того, чего хочется, условно говоря, моему окружению.
Был ли какой-то перелом, да, когда, ну, вроде такой ЗОЖ нации, все такое, все как бы какая-то, ты, то есть, как я услышала, наверное, ты дошла до какой-то, до какого-то предела, курс сменился на, скорее, принятие себя и способы того, как я все-таки могу быть комфортнее в своем теле, выглядеть так, как я себя скорее представляю, и чтобы у меня внутренне сошлось с внешним, но без какой-то вот этой вот уже, не знаю, крайности, что ли, ну, как бы, что тебя к этому подтолкнуло, или...
Угу. Меня подтолкнул довольно формальный фактор. Я вписалась в очередную учебу, уже будучи тренером, в американский курс, который у меня занял, наверное, полтора года примерно, про работу с женщинами в фитнесе. И вот интересная разница между тем, как учат в России работать с женщинами в фитнесе и, например, вот в Штатах. То есть, скажем, в России это будет всякие там, не знаю, возрастные особенности, послеродовые особенности, там еще физиология, короче говоря. И как бы вот, в Штатах будет все это же, плюс вот треть моего учебника, а учебник на 600 с лишним страниц, такой мелким шрифтом. И треть его была посвящена психологии и отношениям с телом. Там фемповестка довольно существенная была в контексте телесном, да, например, что женщины как-то как же это слово, conditioned, да, они вот, не знаю, привыкают там стремиться занимать меньше места, да, например, там классическая клиентка фитнеса, она стремится стать меньше, да, похудеть, например, а классический клиент фитнеса, он стремится стать больше и накачаться, да, скажем. И там были подсвечены вот эти вот моменты про то, что происходит у женщины там, разного возраста, разного социального статуса, разного этноса, неважно, вот всего разного, что происходит в ее голове, да, и как с этим можно работать, потому что именно там находится очень много ключиков к тому, что она делает вообще в тренажерном зале. И вот просто формально из того, что мне нужно было это изучать, началась какая-то моя внутренняя работа и переработка. И сначала я так относилась к этому скорее как, ну, это вот их западная повестка, конечно, там они вот про это всегда говорят, но у нас-то все не так. У нас все еще как так, тоже. меня, с одной стороны, вначале бросило в какую-то противоположную крайность, и я продолжала быть вот этим вот как бы травителем, да, булли, но уже как бы перейдя на сторону добра, бодипозитива, я стала как бы внутренне и внешне там, писать посты, например, травить тех, кто вот был с другой стороны, там, фитнес-нацистов там всяких. Вот. И это, кстати, вызвало довольно сильный резонанс. Сразу подтянулись люди меня читать. Вот. Но в целом это тоже какая-то злобная штука, я не знаю, это недоброе вот какое-то отношение. То есть меня качнуло сначала в одну сторону, потом качнуло радикально в другую сторону, и где-то вот потом этот маятник подуспокоился и куда-то пришел в свой центр. Вот. Но запустился процесс именно, ну, очень неожиданно для меня, потому что я совершенно не ожидала, что я буду такие штуки изучать. Запустился просто из очередного курса учебного. И потом уже развился во что-то, в большую внутреннюю работу. Так что да, это не произошло само собой.
Мне, наверное, отсюда интересно, а вот тема с пластическими операциями, она на каком этапе этой внутренней работы подключилась? И думала ли ты, например, о них до этого, да, когда, ну вот, или это как-то возникло, да, и ты как...
Пластические операции все были до, поэтому это меня спасло от излишних размышлений. Вот. Наверное, я бы гораздо больше металась, не знаю, делать грудь или не делать, если бы я уже была вот в этом контексте бодипозитива. Вот. Но как все, поскольку я все уже к тому моменту сделала, мне было как-то проще. И тоже важно, как мне сейчас кажется, это дало мне дополнительную такую точку отсчета, потому что легко начать шеймить тех, кто себя переделывает. Типа, ты не можешь себя принять, ой, там, ты вообще, не знаю, переделала себе нос, а у тебя и так был нормальный нос, или еще что-нибудь. И, да, легко начать травить тех, кто себя действительно там много как переделал. И я уже внутренне вроде как не могла себе это позволить, потому что, ну, я же тогда, как бы, я же и тут, и там. Вот. И это мне дало какую-то дорожку к тому, чтобы успокоиться, да, но кому-то действительно нужно, не знаю, условно говоря, переделать все, чтобы немножко с собой соприкоснуться и согласиться. И это стало больше вызывать у меня какого-то, ну, доброго взгляда, что ли, сочувствия в хорошем смысле, да, что окей, наверное, у тебя такой внутренний страгл, да, что тебе нужно вот это. А может быть, у тебя нет страгла, и ты просто, у тебя много денег, ты можешь себе это позволить. Ну, тоже, а почему бы и нет? Просто потому что могу. То есть не обязательно, наверное, все, кто себя сильно переделывает, они там как-то в состоянии какой-то внутренней вот диссонанса и борьбы. Я не знаю. Да? Но да, меня это избавило от какого-то вот очередного шейминга. На самом деле, вот интересно, даже в течение нашего сейчас разговора я постоянно, да, подчеркиваю историю про там травлю. Да, и да, для меня история про отношения с телом очень сильно связана с историей травли. И мне стало гораздо спокойнее жить, и мне получилось как-то договориться больше с собой, когда вот у меня получилось этого внутреннего травителя как-то подцепить и вытащить наружу. И, возможно, это в том числе срезонировало с моей собственной историей в школе. Там где-то была, наверное, пара-тройка лет, когда меня травили одноклассники. И для меня всегда это было две разных истории. Но, как и там, в том же треугольнике Картмана, да, очень легко из жертвы стать агрессором. И мне кажется, что, может быть, как отголоски, да, какой-то давней истории, из которой, я, надо сказать, довольно здоровым образом вышла в итоге, то есть не вышла в состоянии жертвы, но все равно я стала в какой-то момент агрессором, да, и по отношению к другим, ну, вот в своей голове, и по отношению к самой себе. И вот когда это сформировалось как какой-то образ, что вот теперь я стала травить тех, кто там живет как-то не так, как мне кажется, важным. Когда для меня это стало очевидным, и да, я как-то это вытащила, этого травителя, что-то с ним сделала, тогда попустила. Потому что иначе ты по этому там, треугольнику постоянно бегаешь из одного положения в другое. Или просто когда кто-то когда-то тебя травил, ты начинаешь травить других. Вот. Так что для меня эти две темы неразрывно связаны оказались. В течение всего этого периода транзишена я это очень, наверное, слабо понимала, но вот ретроспективно, да, абсолютно ясная картинка. Вот.
Мне, знаешь, наверное, интересно про операции, почему, да, как бы я очень боюсь врачей, я боюсь этих физических вмешательств, и для меня это очень такая эмоциональная и физически всегда сложная тема с собой договориться, хотя обе мои операции были вынужденные, и когда я думаю про пластические операции и о том, что люди соглашаются на то, чтобы их разрезали, и потом быть в этом теле, которое болит еще там месяц, да, или там, может быть, дольше, я не знаю, как долго все это может заживать, если это какие-то полостные большие операции, мне кажется, это может быть действительно очень долгий, очень какой-то болезненный период. Наверное, есть операции вынужденные, потому что там, ну, это тупо спасает тебе жизнь, тут уже там шрамы, не шрамы, ну, как, блин, что делать, да, то есть. А другое, как бы, выбор, который еще может привести не к идеальному результату с первого раза, да, вот как ты рассказываешь, и я думаю, что, ну, ты же хочешь в итоге оказаться в таком теле, в котором тебе хорошо, удобно, там, приятно, красиво, да, то есть. И оно не случается, да, и это действительно ирония какая-то, и облом, и мне кажется, ну, вот. И ты как бы выбираешь это делать, и непонятно, может быть, вдруг это приведет к какому-то результату, который даже хуже, чем было, да, я не знаю.
Ну, мне кажется, ты здесь стала немножко заложницей субъектной такой телесной оптики, потому что, ну, мне кажется, легче согласиться на вот то, чтобы что-то от себя отрезать или что-то в себя вставить, или там, неважно, да, когда у тебя более инструментальное отношение к телу, да? Когда тело — это как бы не я, а как бы мое, и тогда с этим проще. Просто ты приходишь, тебе вводят наркоз, там, ты потом просыпаешься, и ты уже какой-то апгрейженный. Вот. Если тело — это не ты, то проблем вообще нет никаких. Любой каприз за ваши деньги. А когда тело — это я, когда вот у тела есть какая-то вот эта вот своя реальность, свое восприятие, когда ты уже не можешь развидеть эту картинку, да, и переключился вот в это субъектное какое-то восприятие телесное, то с этим становится сложнее. Моя вот последняя операция полтора, почти года назад, как раз у меня уже как-то отросла вот эта вот оптика, и она мне далась, конечно, гораздо большим стрессом, чем все предыдущие. Потому что я увидела, насколько действительно тело там, не знаю, впадает в шок, потому что я-то сплю, а тело как бы не спит, да, его режут по-живому. Я подписана на кучу всяких тоже инстаграмов пластических хирургов, в том числе, чтобы нарабатывать гляделку такую свою, и как раз смотреть на свои ощущения от того, что я вижу. Потому что когда в Инстаграме какой-нибудь врач делает, не знаю, пластику живота какой-нибудь очень объемной женщине, и он просто отрезает большой кусок кожи, вот он его берет, вот так показывает, как будто он на бойне, я не знаю, вот еще где-то. И я сейчас отслеживаю свои именно какие-то телесные реакции, какой-то свой телесный ужас, да, от того, что вот это большая часть человека, которую от него просто, ну да, отрезали, которая стала, как бы перестала быть этим человеком, да, она стала просто куском мяса, там, не знаю, это сложно воспринимать. Но когда ты видишь тело как вот что-то, да, как не себя, а свое, то с этим проще смириться. Это как пойти, не знаю, покрасить машину там или царапину там заделать, я не знаю. Это освобождает тебя от этих внутренних каких-то метаний. Так что да, наверное, ну, мне кажется, в том числе поэтому у тебя вот такое есть волнение. Но с кесаревым тоже это история про то, что обычно выбирать не приходится, если это не элективное кесарево. Тут как бы остается только смириться, наверное. Вот, а со всем остальным, да, приходится по 100 раз подумать и скорее не выбрать, чем выбрать там что-то. Ну вот. Минусы субъектного подхода, я бы сказала. Подводные камни.
Интересно то, что мы вышли на эту тему «тело — это как мое или тело — это я?» Потому что, ну, отчасти название подкаста, да, «Жить в теле», оно такое немножко, да, провокационное. Типа, вроде мы же неотделимое тело, но в то же время действительно отделимы. Я не знаю, что лучше, не совсем корректно спрашивать, mm-hmm. да, но вот, вот эти две парадигмы, которые, мне кажется, они присутствуют в жизни каждого и даже супер эмбодит человека, потому что все равно мы прыгаем как-то от одного к другому, и, может быть, наверное, как это в твоей жизни проявлялось, или вот с позиции mm-hmm. твоего опыта уже и пластических операций действительно, и там зожника, и наоборот, уже такого тренера, фасилитатора.
Mm-hmm. Ну, хочется сказать сразу, что, наверное, вот в том контексте, в котором я живу и работаю, естественно, главенствует подход, что тело — это мое, это такая идеальная машина. А и ты хочешь ее как-то вот постоянно там водишь на техосмотр, но это как бы не ты. И даже книги про это пишутся, что это как, типа, правильная такая мысль, что тело — это идеальный инструмент, и мы к этому стремимся. Ну вот я с этим не согласна, конечно. Я ближе к истории про, что тело — это я, но я бы сказала, что сейчас я на таком моменте, что тело — это как бы мой друг, что мы вместе. Это как вот другой человек, как будто, или вот... с которым, у меня вот такой вот образ был, я писала когда-то там давно пост, с которым нас как будто наручниками вот сковали, и мы в одной связке всю жизнь проживем. И нам надо, ну, критически важно научиться договариваться, не знаю, идти в одном направлении и вообще быть в согласии друг с другом. И я, наверное, в этой точке до сих пор нахожусь. То есть, если я, например, очень устаю или понимаю, что вот я на дорожке, которая ведет к выгоранию, например, там еще что-то, я себя подхватываю и забочусь, как будто вот, ну, это странно может прозвучать, но как будто вот другого, но очень близкого человека, вот мне о нем важно позаботиться, вот у меня оно раздвоилось, то есть тело перестало быть инструментом, но это не, вот, оно не слилось в одну пока, вот это вот, что тело — это я, и на самом деле я не знаю, то есть вот тело — это я, это как бы более правильный подход или нет, да, там у меня еще, может быть, резонирует буддийский мой бэкграунд, да, потому что как бы есть ум, а есть вот тело. И, ну, скажем, и вот то, что я считаю тем, что является я, оно как будто чуть больше тела, да, то есть у нас же есть какие-то вот, не знаю, чуйка там какая-то, какие-то вот наши вот эти вот что-то, чем мы вот все вокруг чувствуем, или вот, я не знаю, как будто объем моего ума, да, он чуть шире, больше, чем мое тело. То есть вот здесь я пока не знаю, но я вот в той точке, где я у себя есть, вот это вот. Я и я, вот мы вдвоем такие. И вот к этому второму я отношусь с... Ну, это кто-то, кто мне приятен. Это кто-то, кому у меня есть много сочувствия и доброты. Вот. Опять же, я тут стараюсь избегать слова «любви», потому что я не вижу это как такую вот единственную цель для всех. С учетом того, в каком состоянии войны мы обычно находимся с самими собой, вот, да, перестать воевать — это уже огромное достижение. Может, до любви не дойдет, но и бог с ним. И мне вот это вот мое «я» важно, и я стараюсь слышать его и заботиться о нем. Так что я вот в этой точке сейчас нахожусь. И вот это вот слышать тело, тоже эфемерная довольно штука для многих, это для меня, наверное, про там, понимать его какие-то сигналы. Или бывает, что я вот умом куда-то хочу, не знаю, бежать, а тело мне как-то намекает, что, а может быть, туда тебе не надо. И это как будто человек, который тебе говорит, да, а я так машу рукой и забиваю. А потом он так на меня смотрит, типа, ну я же говорил. Вот. И для меня вот это про слышать, да, вот слышать голос себя, да, и направлять туда больше внимания. Ну, как на другого человека, да, представь, что ты живешь с кем-то, на кого ты не обращаешь внимания. Насколько вот этому тому будет тяжело вот в этом постоянном неглекте, вот в этом пренебрежении, игноре. То есть, не знаю, цветы от этого вянут, а что с людьми там происходит. И для меня важно вот из игнора вытащить вот этого вот второго я, там, себя, и прямо вот посмотреть в его сторону. И я вот сейчас вот в этом процессе живу последнее время.
Не знаю, получается, что у тебя с телом отношения.
Да, абсолютно. И это именно отношения, в которые тоже нужно направлять внимание, там, какие-то чувства и так далее, договариваться. Прям отношения. Я несколько раз публично говорила про вот, как раз отношения с телом, там, бодипозитив и прочее. И меня, например, довольно часто спрашивают про, а вот как найти человека, да, который, там, тренера, например, который будет к тебе относиться вот по-человечески, по-доброму, бодипозитивно, не будет тебя шеймить и так далее. И вот мне кажется, что вся эта история с вот этими жуткими, невоспитанными тренерами, не знаю, она может быть как с гуся вода, да, если ты договорился и как-то вот немножко пришел в согласие с самим собой, да, то есть если мне снаружи прилетает что-нибудь типа, я не знаю, что-то пренебрежительное по отношению к моему телу, это отскакивает от меня как мячик, потому что у меня внутри с собой все как-то, ну, не все, возможно, но какие-то штуки порешены уже, и это совершенно никак не влияет на то, что, ну, там, мнение какого-то вот мимо крокодила не способно разрушить мои отношения с телом. И вот мне кажется, это источник всего остального, как бы хорошего вот, ну, в жизни, в окружении, когда на тебя вот это вот прилетающее перестает влиять, потому что, ну, ты-то знаешь. И вот мне кажется, это такой вот опорный пункт, который я хочу вот как бы с собой оставить, да, дать. Что да, то, что происходит вокруг, или вот эти вот, не знаю, рекламы клиник пластической хирургии, что будь для него идеальной, что-нибудь вот такое, это все тоже совершенно никак не влияет, когда есть вот что-то, и не хочу говорить штампами просто там, вот, типа отношения с телом там или еще, но вот когда есть контакт с, там, с телом, со своей телесностью, или как в моем случае, вот как бы, как будто с другой персоной, вот с которой мы в одной связке, как будто вот, не знаю, как будто я — это вот мозг, ум, а вот тело — это вот как бы кто-то другой, но мы вместе. Неважно даже, какую там точку отчета вы занимаете, да, но когда внутри вроде все пришло в мир, все, что снаружи, оно перестает волновать. Вот, кто что сказал и кто что подумал, это настолько неважные штуки. Иначе все, что в нас кидают, да, мы интернализируем, да, мы берем это с собой. Там Вася сказал, что у меня большие щеки, а опять сказал, что у меня маленькая грудь, и все, и теперь, ну, как бы, и мне теперь с этим жить. Да нет, ну, Вот. И я всецело за то, чтобы вот нащупывать какой-то контакт вот со своим телом, да, с телесностью, ну, используя для этого разные способы, да, которые человеку близки, ну, разве что self-harm, наверное, что тоже, мне кажется, попытка как-то законтактировать, да, с собой, что очень жестокое и жесткое, вот, все, что не во вред себе, я очень за вот это. И мне кажется, это фундаментальная штука, которая, из которой прорастает все остальное. А пытаться, например, переделать всех вокруг, это попытка, обреченная на неудачу. Вот. Так что мне вот напоследок, наверное, вот это хочется еще сказать.
Спасибо.